Привет! Вы слушаете подкаст «Делай бизнес» про реальные кейсы, которые делают мир чуть лучше. Сегодня выпуск о том, как совмещать прибыль и смысл. Как сделать так, чтобы люди не только покупали ваш продукт, но и рассказывали друзьям: «О, это круто!» Потому что это делается не просто так, а за этим еще стоит важная история. Меня зовут Халима Каримова, я из Forbes. А со мной в студии девушки, которые смогли придумать успешные социальные бизнес-проекты. Давайте знакомиться! Дарья Леднева, основательница проекта «Атба». Даш, привет!
Всем привет!
И Екатерина Гусева, соосновательница московского пространства «В темноте».
Привет-привет!
Девочки, сначала попрошу вас рассказать о своем проекте. Что это? Вот представим, что мы сейчас едем в лифте, у нас есть 30 секунд. Вот давайте. Погнали. Говорит Даша, проект «Атба».
Проект «Атба». Уже 7 лет мы помогаем бабушкам из разных уголков страны продавать связанные им изделия. Бабушки вяжут вместе с нами модные коллекции, делают это в комфортных условиях у себя дома, будучи на пенсии, и получают дополнительный доход. При этом они занимаются творчеством, они поддерживают социальные контакты, чувствуют себя важными, нужными, а взрослые внучки и внуки получают особенный продукт, изделия, которые на самом деле напитаны любовью, теплом, уютом. Это то, чего нам так не хватает. Это если вкратце.
Супер. Катя, расскажи про себя. Что это за такой проект «В темноте»?
Музей «В темноте» Сенсориум находится на Старом Арбате. У нас пространство эталонной темноты, где зрение никогда не привыкнет. 150 квадратов. Оно поделено на 5 пространств. Они тематические. Там квартира, магазин, сад. И гость проходит последовательно все эти пространства, раскрывая свою чувственность. Гид дает разные задания. А гид у нас незрячий человек. То есть, с одной стороны, мы даем нашему гостю возможность максимально приблизиться к себе, к ощущению себя, возможно, заново с собой познакомиться, а с другой стороны, переоценить мир человека с ограниченными возможностями и увидеть, насколько в определенных обстоятельствах человек с инвалидностью может быть полезен обществу. То есть мы вводим этих людей в экономику.
Хорошо. А расскажите, когда вы вообще придумали, что «Ой, буду делать бизнес»? Как это случилось?
Конкретно у меня это был случай счастливый. Как я думаю, я поехала к своей бабушке, она живет в глухой деревне в Тамбовской области. Я как раз на тот момент уже родила дочь, и цель поездки у меня была познакомить мою дочку с прабабушкой. Я приехала к бабушке, ходила по дому по ее, зашла в кладовку, и в кладовке нашла огромный мешок с варежками. А деревня, чтобы вы понимали, вообще глухая. Там даже магазина нет. А варежек было, ну, пар 70 или 80. Я говорю: «Бабуль, ты вообще куда столько навязала? Кому ты собираешься продавать и как?» Она плечами пожала, говорит: «Ну, не знаю, дочка». Я говорю: «Давай я тебе помогу это все продать». Забрала, сфотографировала на телефон, выложила в своих соцсетях и за месяц все продала. Просто через аккаунт с очень небольшим количеством подписчиков. И тогда в моей голове поселилась мысль о том, что это интересно людям. И как-то я совсем по-другому на это на все посмотрела, у меня как будто перещелкнуло что-то в голове. Я думаю: так, это бабушкам интересно, людям интересно. Я тоже здесь могу реализоваться как-то. И как раз были у меня все скиллы для того, чтобы запустить этот процесс. Не бизнесовые, правда, скиллы, но пиарщиком я вышла из института. В целом это неплохо у меня получается. Собственно, за счет этого скилла и начала двигать вот эту идею.
А вот что самое сложное, чего вообще вот не ожидали?
Ну, конкретно у меня это отсутствие знаний бизнесовых, прикладных. Ты не знаешь ничего и делаешь поначалу все сам. Я училась, например, у Игоря Рыбакова в школе, в Академии X10. Тоже такой был опыт. Собирались предприниматели из разных уголков страны. Когда ты изо дня в день общаешься с предпринимателями, которые с реальными проблемами встречаются, они делятся с тобой каждую неделю, как они это проходили, что они делали, какие решения принимали, ты это впитываешь, потом перекладываешь на свой проект, и вот так по чуть-чуть, по крупицам эти знания приходили.
Угу, хорошо, послушаем Катину историю, как нас немножко придется вот так нам чик-чик-чик, пинг-понг такой делать.
Именно про сенсориум? Пожалуйста.
Да, да, да.
Но сенсориум не первое дело, которым я занимаюсь. Я его не открывала, открывал Дима Тейбаш.
Это твой муж.
Это мой муж, mm-hmm, да. Я присоединилась к команде в момент открытия. У меня есть еще бизнес. Это флористика, декор озеленения, которым я занимаюсь и по сей день. Итак, я попала к Диме в команду при открытии музея. Открывался он в 22-м году. И впоследствии мы стали уже семьей, которая развивает этот социальный проект. Проект для меня прекрасен тем, что мы через здоровое отношение к людям демонстрируем, что как будто невозможное возможно.
То есть больше всего тебя заводит в этой истории то, что ты можешь интегрировать и давать работу ребятам незрячим.
Я думаю, что мне нравится очень много всего, то есть такой слоёный пирог из компетенций, которые мне удается там развивать. Как я люблю говорить на конференциях, мы с вами одарены зрением, и это великий дар. Мы можем видеть многообразие мира, но зрение лишает нас возможности видеть свою внутреннюю часть, потому что зрение смотрит наружу. И вот в музее Сенсориум есть вот эта возможность все внимание уделить именно себе. И это очень целебно для нашей аудитории.
Да, круто. Я,
ты же знаешь.
Да, я знаю. Вот как раз про это хочу рассказать, как узнала о вас. На Арбате у нас студия, и прямо соседнее здание, там Сенсориум. И я постоянно проходила мимо, и не было никак повода зайти, а тут случился день рождения на днях, и я позвала своих подружек туда. Я хотела как раз добавить чуть смысла. Не просто где-то в кафе встретиться, а вот так со смыслом провести день. Да, мне очень понравилось. Это было интересно, необычно. Больше всего меня поразило незрячие ребята, что они так проактивны, что они, у них все хорошо. У них есть личная жизнь, у них есть деньги, у них работа. Ну, то есть помимо вашего проекта еще где-то работают очень активные.
Да, ребята не все такие, и нужно сказать, что подобное притягивается к подобному, потому что мы абсолютно коммерческий проект на Арбате, у нас нету никаких там сильных сторонних поддержек, и мы, конечно, помимо того, что мы такой социальный эффект даем, мы должны еще уметь быть устойчивыми.
Вот про это давайте обязательно поговорим, прям двинем сразу сюда, про деньги. Потому что, ну, часто про социальные проекты говорят, что «Ой, это благотворительность» или «Ну, это какой-то недобизнес». Вот что-то такое, угу. Да?
Есть такое.
Да, да. Я хочу, чтобы мы этим выпуском прям вот взяли, развенчали этот миф. Если это бизнес, то это должно приносить деньги. Из чего состоит выручка, как зарабатываете? Кто начнет? Даша, давай с тебя.
Я в целом сразу поняла, что здесь можно зарабатывать. И, собственно, сейчас мы движемся как бренд одежды, как бренд аксессуаров. Ничем не отличаемся, я считаю, от других брендов. Просто у нас есть сильная составляющая смысловая, за счет которой мы находим ключик к аудитории, к нашей.
А как, из чего выручка складывается? Ну и вообще, какие обороты? Что это?
Обороты у нас небольшие. Это всегда вопрос, который заставляет меня волноваться. У нас сейчас за прошедший год 4,5 миллиона всего лишь был оборот. Как делится у нас прибыль? 30% остается в компании, 30-40. Я говорю про деньги, которые остаются нам чистыми. 30% уходит мастерицам, как заработная плата, угу. Да. И остальные деньги идут в проект на его развитие, поддержание команды там, и так далее, закрытие разных целей. Собственно, все.
Ты полностью живешь на этот бизнес.
Да, да.
Покрывает все. Да. Супер. Да.
Когда-то он начался с 30 тысяч декретных моих отложенных денег, вот, и первой партии закупленных варежек. И потом, вот спустя время, когда я взглянула на это всерьез, я поняла, что это в целом дело, где я могу зарабатывать себе на жизнь, жить и получать удовольствие.
Но давай так спрошу, Даш, какой цифрой вот за прошлый 25-й год, какой цифрой ты особенно гордишься? Что это?
Ох, я горжусь, наверное, цифрами по объемам, которые мы стали делать. Если раньше мы говорили о том, что мы можем изготовить там до 100 изделий на какой-то проект, то сейчас мы можем изготовить и 500 единиц за месяц, и 1000, база растет, и, соответственно, мы можем совершенно другие объемы для крупных компаний изготавливать. А крупные компании — это основные люди, которые приносят нам деньги.
А когда ты поняла, что, о, вот можно идти в эту историю?
На самом деле, они сами на нас посмотрели.
Серьезно? Они сами вышли? А как?
У нас за все время, у нас было очень много коллабораций, они пришли к нам сами, эти партнеры. Яндекс.Маркет у нас был в то время, и Зенит — одни из самых таких крупных партнеров, которые пришли к нам с запросом на изготовление изделий. Мы вязали для клуба мерч. Они выходили в этом мерче на поле, играли вообще матч в наших шарфах.
Сколько надо иметь подписчиков, чтобы на тебя «Зенит» вышел?
На самом деле дело не в подписчиках. Их может быть немного. Дело в том, через кого происходит коммуникация с вашей аудиторией. И нас на тот момент поддерживало огромное число инфлюенсеров, блогеров, артистов. Мы рассказывали о нашем проекте, просто суть, говорили, если хотите, мы можем какое-то изделие, чтобы вы носили от бабушек, отправить. Если вам понравится, вы можете нас рассказать. Конечно же, большинство говорило «да». Люди о нас рассказывали с удовольствием. И на тот момент очень была большая волна новостная. И через этих инфлюенсеров мы дотрагивались до людей, которые принимают решения в крупных компаниях, отвечают за коллаборации и так далее. И они нам писали после этого.
Классно. Катя, расскажи, как у вас, сколько проект приносит? И вот раз у вас семья, основной доход все-таки это что? Это флористика или сенсориум уже тоже приносит?
Ну, сенсориум мы туда много инвестировали. Были проданы московские квартиры. Да, то есть такое...
Прямо, ну, вот такая большая сумма личная, да?
Личная, да-да-да. Вот, ну, понятно, подключались на разных этапах инвесторы. И сейчас тоже оборот в месяц для того, чтобы вообще в целом содержать сенсориум, нужно 5 миллионов в месяц зарабатывать. Чтобы в операционном нуле быть, вот это нужно делать. Рост у нас происходит ежегодно, стабильный. Рост у нас очень хороший, чуть ли там не 60-80% к предыдущему году.
Так.
Но и при этом есть обязательства, которые тоже покрываются. То есть такая история про две линии, которые когда-то должны пересечься для того, чтобы пошла уже прибыль.
Когда? Как ты думаешь, сколько вы...
Ну, вот, если честно, есть ощущение, что в этом году есть...
Что уже в ноль выйдет.
Да, да, уже в плюс выйдет.
Даже так?
Да, если взять, ну, нам 3 года с момента первого чека, а если говорить какие-то обязательства, которые, да, на нас лежат, если мы просто их убираем, то мы уже в плюсе.
Что значит какие обязательства?
Ну, проценты банкам выплачиваются ежемесячно.
Да. Катя, а расскажи, вот у вас аренда. Вы, как обычный коммерческий проект, зашли без всяких скидок.
Да, да.
Просто
это
на обычной ставке.
Аренда. У нас коммерческая аренда. Если говорить про какие-то привилегии, допустим, да, то существенных нет. Есть бизнес-партнеры, которые всячески нам помогают. Вот мы сейчас на ФПГ подаемся, допустим, да, ВкусВилл, один из наших партнеров. Они там из финанс пишут письма поддержки, и там встраивают в наши маршруты. Ну, то есть на данном этапе так. Есть еще ряд компаний. Вот, кстати, у меня незрячие ребята делали тоже подарки новогодние для ПАО «Яковлев» в прошлом году. И еще мы, конечно, делаем корпоративы. 20% — это B2B.
Давайте двинем в такой блок, который можно заглавить «Забирай и внедряй». Нас слушают предприниматели, и, возможно, кто-то уже и думает о том, как бы мне добавить социально значимую составляющую, такую щепотку волшебства, как добавить смыслов. Вот давайте прямо дадим прикладные полезные советы, чтобы нас послушали и что-то уже могли завтра пойти и внедрить себе.
Я бы исходила из мысли о том, чем я могу быть полезен еще, кроме своей основной деятельности. Что-то неочевидное, скорее всего, будет. Я бы посмотрела обязательно на опыт коллег из разных стран и городов, потому что, как показывает практика, все уже придумано за нас.
В целом, я согласилась бы с Дашей. Бизнес должен произрастать из себя. Возбудиться обо что-то внешнее, да, это очень такая, ну, как бы шаткая история, потому что мы не знаем, что там, какие челленджи внутри заложены, да, какие вызовы. Первое время ты, безусловно, в этом бизнес или проект, ты наполняешь себя, ты выживаешь, ты выстраиваешь модель, которая работает, которая обеспечивает продолжительность этого бизнеса, да, чтобы он не закрылся одним днем. И дальше уже, когда более-менее налажены процессы, вот я как бы за то, чтобы не гринвошингом заниматься, чтобы не через красивенький маркетинг, да, пытаться сразу надуть себе какую-то репутацию. А вот сначала поделайте прям бизнес, а потом, когда поймете, что высвободился ресурс сделать мир радостнее, вот здесь, скорее всего, если действительно искренний мотив вот этот появится, то и появится тот благополучатель, ради которого, который вдохновит. Вот когда Даша рассказывала про бабушку, я подумала вот о чем. Не о том, что бабушка с радостью сидит и ей делать нечего, вот она развлекается через это вязание, а о том, что бабушка в какой-то глубокой деревне настолько одна, что вяжет рукавички потенциальным внукам или кому-то еще, чтобы хотя бы мифическим людям быть полезной. Вот это я услышала, и для меня это боль. И вот дальше уже мы это интегрируем в свой бизнес. И это могут быть вообще разные схемы, формулы, да, вы там сами поймете. Подвешенный кофе, без проблем, как угодно. Мы что делали? У нас, кстати, в сенсориуме тоже есть кофейня, и понятно, что... Ты что там, всплакнула?
У меня мурашки бежали, когда ты говорила.
Вот у продуктов есть срок годности, но на самом деле этот срок годности, и сейчас это уже работает, да, есть банк там, как это, передачи еды, не помню, как это называется, да, то есть есть тот момент, когда... Вроде бы клиенту это уже нельзя продавать, но с другой стороны, это еще можно съесть. И мы ходили, у меня сотрудники ходили до метро, у нас была четкая установка, что рядом с музеем мы не раздаем, потому что все бродяги будут знать, куда идти за едой. И это уже опасно для нашего клиента.
Да, разрушит бизнес.
Да, но мы берем эту еду, и когда мы подходим к метро, вот там мы ее отдаем. То есть форма может быть абсолютно любая. Она всегда должна быть от изобилия, чтобы не нарушить баланс бизнес-модели.
А как получается, что кто-то добавляет себе благотворительную надстройку, а кто-то нет? Просто смысловое, кто-то хороший, кто-то нехороший, или как?
Нет.
Я думаю, что дело не хорошее и плохое. Мне кажется, это в мировоззрении человека, который у руля, на самом деле, вся соль. Я считаю, что каждый бизнес должен иметь социальную какую-то составляющую в современном мире.
Почему, Даш?
Потому что, во-первых, это помогает двигать бизнес.
Как?
За счет имиджа, который получает этот предприниматель и его конкретный проект. Он становится привлекательным для аудитории. То есть они смотрят на тебя и думают, вау, ты там не просто вяжешь шапки, а это делают там бабушки. Или вот как у нас, мы даже своей сильной составляющей все равно дальше пошли, например. Мы периодически отдаем вещи, которые у нас накапливаются на складе, долго ждут своих хозяев, отдаем детям, чтобы вот эту историю от бабушки к внуку, чтобы ее сохранить дальше. Еще
детям
в каком-то...
Какие? Детские дома?
Да, да, есть разные организации, которые помогают там детям-подросткам. И вот мы собираем какие-то там посылки, отправляем там раз в год вот, в какие-то такие организации, с которыми мы общаемся, дружим. Всегда есть, что хорошего сделать каждому бизнесу. Абсолютно
и это
точно.
Вот мне очень понравилось, как ты сказала, это усиливает имидж. То есть вот даже как, когда ты выходила на инфлюенсеров, да, на блогеров, тебе было намного проще им...
Конечно.
Угу, им было интереснее получить твой товар, да, чем просто вот какие-то варежки.
Совершенно верно. Я думаю, что отказов было бы гораздо больше, если бы я просто предложила им вещь, за которой не стоит никакого смысла. Здесь совсем другая история. И если предприниматель эту идею себе в голову поселит, что это ему поможет, он будет из других побуждений, с другой мотивацией строить свой бизнес и по-другому на него смотреть. У него будет эта мысль, опора, и когда он принимает решение, как ему дальше двигаться, что ему делать. Например, условно, у нас новая коллекция. Что мы будем делать? Какая будет идея у этой коллекции? Хочется какого-то добавить смысла, какой-то глубины, ну что-то еще дать помимо вещей и того, что у нас, ну, база, понятно, бабушки вяжут. И ты начинаешь крутить каждый свой шаг с позиции, что еще какой-то пользы добавить, еще какого-то социального эффекта добавить и таким образом еще сильнее зацепить свою аудиторию, сделать так, чтобы она с тобой осталась.
Даша, а расскажи, в 25-м году к вам пришла Села.
Да.
Что это было, что вы сделали?
На основе того, что связали наши бабушки, Села создала полномасштабную коллекцию, которая продавалась во всех магазинах. А мы делали первые образцы. То есть бабушки придумывали совместно с командой Селы. Много чего там было, порядка 50 позиций.
Wow.
Это и аксессуары самые разные, и брелки, и одежда, много чего.
А Селе это зачем?
Потому что это пиар, да. Для Селы это пиар. Я видела лично, сколько комментариев было под новостью о том, что мы совместно с Селой запускаем коллекцию. И я поняла, что аудитория — это реально интересно, это прям какой-то всплеск.
Это сразу вызывает радость, что я...
Эмоцию.
Да,
эмоцию.
Угу. Что я не просто трачу деньги, а еще добавляю туда...
Ну, конечно, так еще доброе дело делаю,
да, доброе
бабушкам
дело.
Помогаю.
Угу. А что было на этикетках вот или там на этой коллекции? Что написано?
На этикетках было написано «Все связано».
И как? И совместная коллекция или что? Вот дальше про вас как написано?
Нет, все связано. И дальше было про бабушек, что это было создано мастерицами проекта. Естественно, в анонсах тоже рассказывали о том, что мастерицы наш проект АДБА делали прототипы, вязали на сайте, ну, во всех соцсетях, то есть везде эта информация была упомянута.
Круто. Ну, то есть можно дальше куда-то идти, к другим брендам стучаться?
Вообще 100%, да.
А как, Даш, ты сама какие эмоции испытала, когда тебе постучалась Сэлла? Ничего себе, уже это прям мощно, круто.
Я всегда очень радуюсь, когда на нас обращают внимание.
Письмо счастья такое, да?
Такие бренды, да. Обычно я визжу, не знаю, прыгаю. Но, в общем, первая эмоция всегда очень яркая. Но я уже привыкла так радоваться. Вот реально к нам приходят бренды. Для меня это большая гордость, большая радость, показатель того, что мы, наверное, правильно что-то делаем. Всегда говорим, что мы на все готовы, вписываемся в любые идеи, все сделаем, даже если мы не знаем, как это делать, это не важно.
И, кстати, ты задала хороший вопрос, что вот это для бизнеса.
Да.
Да? Я вообще считаю, что любой бизнес социален, правда, потому что...
Делает мир лучше?
Он отвечает на запрос общества. Задача любого бизнеса, с одной стороны, ответить на вызов современности, а с другой стороны, посмотреть за горизонт. И вот что я всегда говорю про социальное предпринимательство, никогда большому бизнесу нельзя обижать социальное предпринимательство. Да, мы маленькие, да, мы делаем суперяркие проекты, нельзя их воровать, есть такие кейсы. Научитесь с нами дружить, научитесь нам уже платить как подрядчикам, потому что мы куем будущее. Уже сейчас мы дружим с владельцами крупных компаний, с директорами там, разных холдингов, которые мы все знаем. Уже сейчас есть колоссальная проблема с привлечением молодых кадров, которым вообще, ну, пофигу на деньги. Они хотят смыслов. К нам они приходят работать бесплатно. У нас сейчас работает это там пробона таких крупников, как-то там PricewaterhouseCoopers, которые в ТИДО переименовались, МТС, Сбер, Forbes 30 до 30, да, там нам сейчас делают проекты. Они все нам это делают бесплатно. Даша, ты сказала, уже неинтересные вещи, правда. Людям уже вещь без истории, без человека за этой вещью просто неинтересна. Поэтому мы действительно обогащаем бизнес. И нужно понимать, что вот когда Даша рассказывала про Сэллу, да, и коллаборацию, я хотела задать вопрос, а что вы с этого заработали? Потому что это офигеть какая реклама, на которую с удовольствием приходят лидеры мнений.
Сэлла дала нам новый приток клиентов, на самом деле. То есть это прям было ощутимо и заметно. Я могу сказать, что, наверное, это впервые было так, что после выхода новости о том, что мы делали коллекцию для Сэллы, нам начали писать даже те партнеры, с которыми у нас шли какие-то переговоры, но мы ни до чего не договорились. Это основа нашего бизнеса. У нас 90% все вообще прибыли и денег, которые к нам идут, они от крупных компаний, которые нас поддерживают.
Вы еще и с этой историей зарабатываете, конечно.
Да, разумеется, да. Всё, это не история про они сделали пиар на нас, и мы сделали пиар на них. Mm-hmm. Нет, они полноценно платят, относятся как раз, вот как Катя сказала, как к подрядчикам нам. Мы обычный проект, бизнес, который с ним взаимодействует, и также зарабатывает свои деньги, они это понимают. У нас не было даже таких прецедентов, чтобы к нам кто-то пришел и сказал, давайте вы нам свяжете, а мы вам ничего не дадим, как бы расскажем о вас. Ну, я думаю, что это неинтересно, и все должны зарабатывать.
Такая тонкая грань. Вот как не скатиться в жалость в коммуникации?
Делать качественный продукт и понимать разницу между социальным предпринимательством, бизнесом и благотворительностью. В благотворительности есть благополучатель. И это человек, который якобы не может, чего-то не может, и ему должно помочь общество. В социальном проекте ребята с инвалидностью работают, обеспечивают себя семьи и получают зарплату, создавая продукт, который котируется на рынке. Он не кривой, не косой. У нас, кстати, в музее, в фойе есть еще лавка социальных предпринимателей, и там мы как раз собрали. Хочешь, Даш, тебя тоже разместим?
Очень. Классно, да?
Да. Он просто слушатель не видит, а Даша подарила нам такие брелочки, связанные бабушками, четырехлистные клеверочки. Это супер красиво, мило. Вот. И здесь фраза, которая мне очень нравится: создаем вещи, которые связывают поколения. Это все очень большие смыслы, которые люди готовы носить, даже если они где-то там не формат. Просто экстра вещь в гардеробе уже не осчастливит. Экстра машина в гараже уже не осчастливит. Но ведь, значит, непонятно, в чем реальная выгода. Реальная выгода ведь в счастье, но инструмент для получения счастья не всегда деньги. Да, то есть они сопутствуют улучшению жизни, но они сами по себе не приносят счастья. И вот я всегда говорю, что социальный предприниматель — это, наверное, счастливый человек, который понимает, что действительно создает внутреннюю гармонию. Наверное, так. Но любой бизнес хорош, как минимум, тем, что он создает рабочие места. И недавно мы тоже об этом вели диалог с мужем, когда к нам пришла женщина, мы искали долго хозяйственницу, уборщицу. И я увидела женщину, которая настолько напугана жизнью, что она никогда не станет предпринимателем. А значит, должен быть кто-то, кто готов больше рисковать для того, чтобы обеспечить этим людям заботу, создавая им понятные, простые, спокойные рабочие места.
О, как! Закрутила, Катя.
Ну, понятно хотя бы, девчонки, а тут понятно?
Да, понятно, понятно. Даш, а ты что хочешь добавить?
По поводу жалости, вот этой позиции. Мне кажется, что позиция исходить из жалости, давить на жалость, она проигрышная. Я испытываю очень противоречивые чувства, когда на том конце кто-то давит на жалость, и сама не хочу быть в этой позиции. Мне кажется, что социальное предпринимательство — это вообще про другое, это про позитив, про какие-то классные изменения. Это когда ты, наоборот, как раз-таки позитивно смотришь на жизнь, на то, что какие-то вещи можно менять, делая что-то классное, яркое, доброе, исходить из каких-то приятных чувств. Хочется сделать классный продукт. Понятно, классный продукт должен быть. Но тут еще вопрос, как мы взаимодействуем ведь с аудиторией, какой контекст мы выбираем, как мы общаемся с ними. И вот мне видится, что позитивный вайб в общении, он всегда больше приносит плодов и больше результата, нежели мы... Ну, может быть, жалость там сработает один раз, два раза. Но потом людям, вот как Катя сказала, неприятно с этим соприкасаться. Они хотят как-то отгородиться от этого, потому что очень много разных чувств возникает в этот момент, с которыми люди боятся сталкиваться. Поэтому зачем это? Ну, раз у вас это сработает, ну, два. Ну, все, дальше просто в долгую на этом двигаться невозможно. Никогда с этой позиции не рассматривала наш проект тоже. Типа, помогите бабушкам, они бедные, несчастные, там сидят.
Да, денег нет, пенсия такая.
Посмотрите, какие у нас бабули. У нас такие бабули есть. Они там, я звоню как-то, она мастерица у нас есть, в Подмосковье живет. Я говорю: Людмила Васильевна, давайте там встретимся, какое-то изделие заберу или еще что-то. Она говорит: ой, Дашенька, извини, я с подружками полетела в Таиланд, как прилечу, так, тогда мы с тобой встретимся. Да. И я смотрю на них, я думаю, о какой жалости может идти речь. Мы, наоборот, показываем классный пример, какой-то дух подъемный и для молодого поколения, которое думает, что когда-то они тоже ведь станут пожилыми людьми. Вот из этого как-то хочется исходить, из какого-то позитива, добра, воодушевлять людей, но не давить на жалость точно.
И название у вас от ба, да, такое юморное, да, да, прикольно, игривое. А вот у Кати в сенсориум, когда, Даша, ты говорила, я вспомнила, что хочу тоже про это рассказать, а когда вот нас в темноте, да, ввел гид незрячий, мы его не видим, полная тьма вообще, все черно, ничего не видишь. И мы его, естественно, не видим. Он нас встретил уже...
Я даже не представляю, если честно, что это за уровень ощущений.
Да, эмоции самые разные, да, перепрошивается мозг. Что нас больше всего развеселило, когда мы вышли, мы, наконец, увидели, у нас был парень, Вадим, и мы просто больше всего мы были в шоке от его внешнего вида. Как он выглядит? Это что-то. Там зеленые носки, какой-то свитер, какие-то там шнурки разноцветные. В общем, он такой модный. Очки такие моднявские, круглые. Волосы как-то классно покрашены. Мы были в шоке просто, что он такой яркий. Ну, да. Вот как раз про позитив. И еще мне нравится очень ваша коммуникация, Катя, что у вас на сайте не истории, да, гидов, как им тяжело или что-то такое, а у вас, например, история там Артемий Лебедев, Оскар Хартман. Ну, то есть все медийные люди, да, и это классно. Классно, что вы их показываете, добавляете, что вот, пожалуйста, с семьей человек провел время, пришел с детьми.
Да, да, мы показываем, что это абсолютно нормальный состав общества. Все мы абсолютно нормальный состав общества. Вадим, кстати, очень крутой парень, он работал айтишником, потом потерял зрение из-за диабета и 7 лет не мог найти работу и пришел к нам по там просьбе ВОСа на программу, которую мы как раз с Вкусвиллом делали, пришел с семьей и с ближним окружением. И вот как раз вот эта важная, мне кажется, составляющая, ближнее окружение, понял, ну, наконец, как, что это, потому что зрячий человек так просто не мыслит. И потом наладились отношения, он через 3 месяца пришел к нам работать. Он сейчас у нас действительно один из таких прям классных, надежных, лучших гидов. Так что да, конечно, мы не показываем каких-то страдальцев. Это счастье — это выбор.
Мне кажется, этого просто так много, вот этого страдания. Вот эта картинка сильно закрепилась с благотворительностью, с людьми, у которых какие-то есть особенности. Вот от нее сильно очень хочется уйти.
Поэтому мы не благотворительность, мы социальный бизнес.
Хорошо, тогда переходим к финальным вопросам. Блиц. Короткий вопрос, короткий ответ. Погнали. Один страх, который вы уже переросли. Вот так.
Страх темноты.
Даша?
Ох, я приближаюсь к тому, что уже не боюсь строить команду. Долгое время был мой огромный страх. Мне казалось, что я никогда не смогу этого сделать. Я не понимаю, как это делать. И я не смогу. И так я останусь бедной, умру там под забором, потому что ничего не вырастет в что-то более-менее приличное. А потом оказалось, что время все расставляет на свои места, и когда ты растешь сам как личность, все приходит как-то само, и люди. Я долгое время думала, что я никогда не найду людей, которые, ну, вот так же вовлекутся в проект и будут со мной его делать на энтузиазме. А оказывается, что такие люди есть. Но для этого нужно было, наверное, немного подождать и немного вырасти.
Хорошо. Самая жесткая бизнес-ошибка, которую вы сделали?
Это удерживать в команде токсичных людей дольше, чем требуется.
То есть, если показалось, это не показалось?
Я считаю, что грамотный менеджер довольно быстро оголяет провода и изолирует электричество. Это прям важная тема, не заражать команду унынием. На старте, пока ты еще не уверен в собственных, как сказать, вот в том, как тебе хочется строить бизнес, особенно если вот, как Даша говорит, опыта нет, да, вот у нас, наверное, первые полтора года была работа с выстройкой именно отношения команды к иерархии. Мы не скрываем, что у нас есть иерархия, потому что все-таки есть два человека, которые существенно рискнули для того, чтобы это существовало, как раз, вот я-то как раз не верю в бизнес, выстроенный на личном бренде. Ну, не верю, потому что личный бренд может перегореть, забеременеть, поменять какой-то приоритет в жизни. И мне, например, важно выстраивать систему. Я считаю, что я вот для своей системы, я очень осознанный родитель. Мне важно сделать так, чтобы если я вдруг психану или уйду, или что-то еще, мой ребенок жив, счастлив и развивается.
У меня была ошибка такая, что я думала, что я все сама и все сама делала, и никто не сможет. Но это типичная ошибка, мне кажется, многих начинающих предпринимателей.
Давайте в финале вспомним какой-то трогательный, самый трогательный момент за всю историю проекта.
У меня несколько было.
Давай, Даша.
Однажды моя бабушка, она до сих пор участница проекта, и она вяжет варежки стабильно. Вот, у нас с ней, мы делаем с ней бизнес, с моей бабулей. И был такой момент, что девушка получила наши варежки в подарок, а сама эта девушка живет в Париже, она француженка. Она написала от руки письмо моей бабуле и отправила нам его в Россию. Оно было написано чернилами на такой красивой бумаге на французском языке, и я привезла это письмо бабушке, и я помню, что это был такой трепетный момент. Я вот думала, когда бы еще моя бабуля могла получить письмо
из Парижа.
Из Парижа, да. И бабушка очень растрогалась, и мы записывали с ней видеообращение к мадам Мари. И это был какой-то такой момент, что я сильно раздвинула границы вообще и своей реальности, и реальности моей бабушки. И еще один трогательный момент. У нас есть мастерица, она живет в Тамбовской области, она очень пожилая, живет одна, ей 94 года. Я уже сбилась сама на самом деле, сколько ей лет, потому что каждый раз она не помнит, что она мне уже говорила, сколько ей лет. И каждый раз из года в год я к ней приезжаю, она мне одну и ту же цифру говорит. Мы с ней остановились где-то на 91 году. А я понимаю, что время идет, как бы ей уже побольше. В ее возрасте у нее есть огород. Они встречаются с подружками, пьют настойки. У нас даже есть видео, мы приезжали, снимали сюжет с этими бабулями. Они как раз там собирались и рассказывают, что да, настойки пьем, играют в домино. И это тоже очень сильно трогает и очень сильно вдохновляет.
У нас тоже, конечно, много трогательных моментов. Вот был еще вот такой важный, наверное, момент, вот как раз про страхи, да, когда мы попали в очень такой кассовый разрыв и вынуждены были искать экстренно просто какую-то поддержку. И к нам пришел человек, который знаменит в разных кругах, и он просто дал нам нужные средства, ну, как займ, на супер там условиях, которые мы вообще не ожидали. Это было тогда прямо супер к месту. И для меня это было даже не про деньги, а про веру в то, что мы справляемся. Это было прям вот как, да, ребят, я в вас верю, я вас вижу, я вас верю. Это было супер трогательно.
Давайте завершим вот чем. Хочется, чтобы вы дали какой-то один нескучный совет тому, кто хочет добавить социальную нотку в свой бизнес. Вот что бы это было? Один нескучный совет.
По-по-по.
Но я вот так вот считаю. Я считаю, что это очень скучный совет, но очень важно, на мой взгляд, действительно не обесценивать вот этот контакт с собой, потому что все самое искреннее рождается изнутри, и если мы рождаем это изнутри, это никогда не будет копией. Никогда. А значит, это будет резонировать и притягивать именно тех людей, которые помогут вам этот путь, этот проект выстроить.
Даша.
Но если не скучный, то я бы предложила, наверное, поиграть, не делать из этого что-то серьезное, не думать, что это как-то поменяет вашу жизнь, а просто дать волю фантазии и пофантазировать. Самые смелые, безбашенные идеи прокрутить в голове, вот все, что в голову приходит, просто накидывать, развивать, шутить, может быть, со своей командой собраться об этом поболтать. Просто по фану. И все может быть из этого что-то родится, из этой игры.
Хорошо, спасибо большое за эту полезную, интересную беседу. В студии были две социальные предпринимательницы. Даша Леднева, которая придумала проект «Адба», и Катя Гусева, которая придумала музей в темноте «Сенсориум».
Я не придумала, я вышла замуж
да,
за того.
Да, точно. Кто придумал?
У меня другая бизнес-модель. И я хочу поблагодарить, да, мы тут делились перед началом этого подкаста переживаниями. Мне кажется, они супер неоправданные, и мы настолько классно провели время. Спасибо вам обеим, да, и за приглашение. И Даша, тоже рад тебя
видеть.
Класс.